Привет, это Крым Реалии, в студии Сергей Макрушин, и сегодня мы будем говорить о том, как поставки западного вооружения Украине влияют на ситуацию в аннексированном России Крыму. Есть ли здесь прямая связь с участившимися ударами по российским военным объектам на Крымском полуострове? Как Украина в этих атаках комбинирует западные образцы вооружения с собственными разработками? Ну а главное, с чего бы я хотел начать, это с напоминаний о безопасности. На сайтах Крым Реалии и Украинской службы Радио Свобода есть интерактивная карта, на которой отмечены российские военные объекты, которые являются военными целями. Как выглядит эта карта, мы, наверное, можем вам показать сейчас или в течение сегодняшней программы. Находиться рядом с этими объектами может быть небезопасно, раз уж это военные цели, и места, куда уже прилетело, мы отмечаем на этой же карте. Обновляем ее как минимум еженедельно. Пользуйтесь. Здесь важно отметить, что карта составлена преимущественно по открытым источникам, может быть неполной. Если у вас есть уточнения и дополнения, присылайте их нам на редакционную почту и не забывайте при этом о безопасности. Коротко перечислю события, произошедшие в Крыму с начала месяца. 3 и 4 мая сообщалось о ракетной атаке на комплексы запуска тактических ракет «Искандер» под Евпаторией. 6 мая Главное управление разведки Украины сообщило о том, что беспилотным аппаратом «Магура» В-5 удалось уничтожить скоростной катер проекта «Мангуст» в бухте Узкая на западе Крыма. 13 мая Минобороны России заявила, что над Крымом отражена атака. Позже появились сообщения о том, что несколькими ракетами была атакована российская военная часть на горе Ай-Петри. В ночь с 15 на 16 мая ракетная атака на занятый российскими войсками аэродром Бельбек. Судя по спутниковым снимкам, которые были сделаны после ударов ракетами, атакам на аэродроме видны следы пожара в районе стоянки самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31. По данным журналиста-расследователя The New York Times Кристиана Триберта, полностью уничтожены два самолета МиГ-31 и один Су-27, один МиГ-29 поврежден. Также был уничтожен топливный склад рядом с основной взлетно-посадочной полосой. 17 мая эта серия продолжилась. Массированная атака дронов по объектам в Крыму и регионах соседней России. В российском Минобороны отчитали, что и эту атаку отразили, и разрушений нет, но следом начали поступать подтверждения того, что ряд целей все-таки был поражен, в частности, были повреждены подстанции в Севастополе. 19 мая. Попадание по минному тральщику проекта «Ковровец» в Севастополе, и есть заявление представителей украинского Минобороны о том, что в тот день также мог быть поврежден малый ракетный корабль проекта «Каракурт». Если я что-то забыл в этой череде событий, довольно плотной череде, не мудрено что-то забыть, добавляйте в комментариях. Сейчас к нашему разговору подключается обозреватель ресурса Defense Express, военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий. Добрый день.
Добрый день. Слава Украине.
Героям слава. Да, спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Можем ли мы вот проводить такую связь, говорить об интенсификации ракетных ударов по целям в Крыму после выделения нового пакета помощи Соединенных Штатов Америки и продолжающегося поступления помощи от других партнеров Украины?
Безусловно, вы правы в этом отношении. Мы могли бы сделать их раньше. Данные разведки имелись год назад, но не было средств поражения целей на такой дистанции, скажем так. Поэтому получение ударных ракет в большом количестве позволяет нанести одновременные удары по болевым точкам системы обороны и логистики противника.
Я напоминаю, что говорим мы с Владимиром Заблоцким. Здесь что еще важно отметить? Вот как сейчас, какое сейчас вооружение используют вооруженные силы Украины для этих ударов по Крыму? И как оно комбинируется с тем вооружением, которое есть у Украины, которое Украина производит сама и поставок которого ей не приходится ждать, и на которые не приходится надеяться?
Надо отметить...
Ну что ж, такое бывает. У нас проблемы есть со связью. Приносим вам свои извинения. Напомню, что в комментариях под этой видеотрансляцией вы можете написать о тех событиях в Крыму, которые могли произойти с начала этого месяца на полуострове и о которых я уже забыл. Очевидно, что особо интенсивно, да, развиваются события для Черноморского флота России, который базируется в аннексированном Крыму. Сейчас к нашему разговору подключается Павел Лакейчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, добрый день.
Добрый день. Я вас действительно проблемы со связью, слышу не очень хорошо, но более-менее разборчиво. Слава Украине.
Героям слава. Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Как продолжается 2024 год для Черноморского флота России в Крыму? Май месяц только на дворе, но мы видим, что он достаточно интенсивный, полон событий. Много ли еще на плаву остается от Черноморского флота?
2024 год для Черноморского флота продолжается по плану, как СВО путинское идет по плану, так и действия военно-морского флота в Черном море России по плану. Сменен второй командующий, новый командующий военно-морским флотом, принял решение, что черноморцам лучше не высовываться, а сидеть в Новороссийской военно-морской базе. Поэтому Черноморский флот в целом, в основном, сконцентрирован в геопорту Новороссийского порта, вот в маленькой этой акватории. Редкие корабли выходят на боевое задание в Крым, в Севастополь, Черноморское, где получают соответствующую оценку от сил обороны Украины. Ну, в основном идут, чаще идут за крейсером «Москва», иногда просто «Гарем». Буквально на днях хороший результат в Севастопольской бухте. Это, кстати, второе, наверное, второе в мире поражение баллистической ракетой военного корабля. Первое тоже осуществили украинцы в 22-м году, когда в Бердянске был потоплен ракетой «Точка-У» российский десантный корабль «Саратов». Сейчас в Севастопольской бухте «Атакамсом» уничтожен, возможно, ракетный корвет Российской Федерации, ракетный катер типа проекта «Буян». По другим данным, это морской тральщик, что тоже, в принципе, неплохо. Ну, а американцы, наверное, удивляются тем возможностям их ракет, которые открывают украинцы, расширяют спектр их применения. Другой момент я бы хотел бы тоже отметить, наверное, это военная, воздушная составляющая, военно-воздушная. Потому что если в 22-23 году мы смогли очистить северо-западную и вообще западную часть Черного моря от российских кораблей, то тем, все равно она оставалась серой зоной, потому что она контролировалась российской авиацией, практически все Черное море. И вот такая беспрецедентная активность наших сил обороны по огневому поражению аэродромов врага на Крымском полуострове свидетельствует о том, что в 2024 году, ну, наверное, этому дометированию будет положен успешный конец.
Ну, мы видим, что неприятным сюрпризом для российских войск в аннексированном Крыму являются не только ракеты «Атакамс», мы видим попытки российской армии защититься в Крыму и от безэкипажных катеров. Мы видели перед этим видео, которое распространило Главное управление разведки Минобороны Украины. Это видео с катера «Магура В-5» в момент поражения скоростного катера в бухте «Узкая». И мы видим, как российская армия пытается защититься от этих аппаратов. И мы видим не только ряды боновых заграждений, и как элементы этих заграждений периодически перебывают к Крымскому побережью, но и новую тактику наблюдаем. Телеграм-канал «Крымский ветер» публикует спутниковые снимки того, как входы в бухты Севастополя пытаются закрыть притопленными баржами. Насколько изобретательно это выглядит, на ваш взгляд, и поможет ли российскому флоту обезопаситься от украинских дронов?
Тактика не новая. В общем-то, с самого начала применения безэкипажных катеров, морских дронов Украины, россияне искали способы противодействия им, подталкиваясь от классической технологии 20 века, боновое заграждение, сетевые заграждения. Отчасти, кстати, такая стратегия работает. Но наши дроноводы, наши командиры удаленные этих катеров, они находят выход из такой тактики противника. Во-первых, это комбинированное использование с дифференциацией по функциям различных групп баков. Как раз в черноморском кадре, который показывали, там есть еще один интересный очень нюанс. То, что часть этих морских дронов была оснащена еще и ракетами воздух-воздух. В формате поверхность-воздух. Для чего? Собственно, расставляя баржи, боновые сетевые заграждения, противник видит, что этого недостаточно, и применяет в качестве активных средств воздействия это вертолеты В-12, старые самолеты, амфибии, которыми пытаются расстреливать баки на переходе моря и во время атаки с воздуха. Теперь часть этих катеров будет выполнять такую функцию группы противовоздушного прикрытия. Не знаю, насколько это будет эффективно, если говорить целью сбить там самолет и вертолет. Но, по крайней мере, отогнать эти самолеты, вертолеты от атакующих наших катеров, такую функцию они уже выполняют. И я думаю, что эта тактика будет усовершенствоваться. То же самое касается и прохода боновых заграждений и заграждений из барж. С боновым заграждением, в принципе, уже мы разобрались. Это такая тоже групповая атака, когда первый катер прорывает ограждение, второй и остальная группа заходит для поражения в охраняемый район для поражения непосредственно кораблей и катеров противника. С баржами хуже. Они не так быстро тонут, грубо говоря. Это большие цели, поэтому обойти их будет сложнее. Но, тем не менее, россияне уже пробовали применять подобные способы защиты, например, для защиты Крымского моста. Оказалось, что они подвержены природным воздействиям. Старые баржи при любом более-менее серьезном волнении становятся из надводных, становятся подводными объектами, поэтому тут на нашей стороне играет природа. Но все определяется, еще раз, профессионализмом наших дроноводов, которые своевременно разрабатывают, отвечая на вызовы, новые тактические приемы, и инженеров, которые новые технические нововведения, усовершенствования для наших этих морских дронов применяют. За 2 года это невероятная эволюция от довольно примитивных до весьма эргономичных, тактически дешевых и тактически мощных средств поражения врага.
Павел, еще не могу не задать такой вопрос в контексте перспектив получения Украиной новых видов вооружений для работы по целям на территории Крыма, которая является территорией Украины по международному праву и с точки зрения партнеров Украины. Когда была атака на энергетическую инфраструктуру в Севастополе, конечно же, нельзя было не вспомнить о том, что там работают до сих пор турбины производства немецкой компании «Siemens», которые там в Крыму оказались уже когда были введены международные санкции. А вот мы видим, что вот турбины-то работают, а вот «Таурусы» в Крыму работать не могут, не допускает Германия применения этих ракет по целям в Крыму, не дает ее для этих целей, тогда как от других партнеров Украины вот ограничений на поставленное вооружение в отношении Крыма нет, да, в отличие от суверенной территории России, там, Белгородской области и так далее. Удастся ли, на ваш взгляд, убедить руководство Германии в такой необходимости? Вот сегодня мы видим новости о том, что министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербак прибыла утром в Киев. Возможно, это тоже как-то вот обсуждается. Да? Ваше мнение?
И в Германии в том числе дискуссия, можно ли предоставлять Украине средства поражения сил врага для применения их в территории Российской Федерации, она продолжается. И если американцы или немцы в тех или иных случаях говорят сейчас нет, это они уже говорят. То есть, если они просто молчали, сейчас эти вопросы обсуждаются постоянно, и это уже прорыв определенный, и рано или поздно эта красная линия, так называемая, она станет прозрачной, как стала прозрачной по применению непосредственно по Крымскому полуострову. Тогда, напомню, американцы, по большому счету, выстрелили себе в ногу, сыграли против себя. Когда они заявляли о том, что оружие, которое передается Украине, оно должно применяться только по территории Украины, по суверенной территории Украины, и ни в коем случае не по территории Российской Федерации. И когда возник вопрос Крымского полуострова, американцы были сначала однозначно, что Крым это Россия, не надо. Но тогда наши дипломаты напомнили партнерам, что даже в Организации Объединенных Наций Соединенные Штаты голосовали за сохранение резолюции о сохранении суверенитета и территориальной целости Украины и о том, признавая то, что Крым является суверенной территорией Украины. И как не страшно было американцам принять это, но назад слова они свои забрать не смогли. И вот и «Атакмс», и другие средства поражения, и «Шторм Шэдоу» прилетают по крымским аэродромам. И это такой пример тем же нашим партнерам, которые не могут определиться с позицией, что по большому случаю мы работаем по Крыму. Россия ничего этому не может противопоставить. А с другой стороны, Харьков, пример противоположный, когда тот факт, что мы не можем уничтожать врага даже в ближней зоне за российским кордоном на суверенной территории Российской Федерации, приводит к новой эскалации, к новым атакам на нашу территорию. Это другое.
Спасибо. Да, это действительно очень, очень показательный момент, вот разница, да, в подходе к крымскому и белгородскому плацдармам. Спасибо вам за эту беседу. Напомню, что с нами на связи был Павел Лукичук. У нас восстановилась связь с Владимиром Заблоцким, экспертом, военно-морским экспертом, обозревателем ресурса Defense Express. Владимир, к сожалению, связь нам сегодня не позволила в полной мере поговорить. Но вот давайте, у нас две минуты остается буквально по поводу ракет «Таурус», да, одна минута. Для чего они могут понадобиться вооруженным силам Украины и можно ли найти какую-то замену?
Если говорить о замене, это вопрос такой дискуссионный, долго можно говорить. А понадобиться они могут для нанесения ударов по тылам противника, для уничтожения логистики, транспорта, складов, коммуникации и так далее, то, до чего мы дотянуться пока не можем. Или можем, но меньшими силами, потому что дрон все-таки имеет ограничения по боеголовке. Боевая часть дрона не сравняется с полутонной ракетой, скажем так, боевой частью. И такие ракеты, конечно же, нам нужны. А еще из этого всего надо сделать урок, что нам надо развивать свое. У нас были программы, мы ракетная держава, мы морская держава, но, к сожалению, вот
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe.